Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00 повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами начали разговор о культуре, и сегодня хотелось бы этот разговор продолжить и посмотреть, каким примером мы можем обратиться, каким образом эта культура формируется. Сегодня передача мы как раз этим и займемся. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к каким-то примерам, хотелось бы немножко, опять же, обратившись к нашей традиции, разобраться, что мы будем вкладывать в понятие «культурный человек». Только тогда, когда мы понимаем, что это такое, что мы под этим подразумеваем, бывает понятно, почему мы считаем так, почему этот пример именно подходит.
Мы в прошлый раз какие-то рассуждения приводили. Давайте кое-каким из них возвратимся. Я солидарен с позицией Сергея Иосифовича Гессена, который говорит о том, что культурный человек, человек, включившийся в культуротворчество, в культурную жизнь, это человек, который, кроме своих каких-то утилитарных, бытовых, житейских целей, вдруг начинает стремиться к абсолютным целям, заданиям, как он их называет. То есть целям, которые не имеют какой-то практической выгоды непосредственной. Они устремлены к таким идеалам, которые, ну, трудно достижимы вот вообще в человеческой деятельности. Но тем не менее они нас увлекают. И вот эти идеалы, они раскрываются, как мы в прошлый раз говорили, в этой триаде, которую еще предлагает Владимир Соловьев, говоря, что есть благо, которое затрагивает нравственность общества, да, нравственную деятельность человека. Есть красота, которая увлекает почитателей искусства. И есть истина, которая отражается в искании ученого, в науке. И вот эта триада, она образует вот это устремление человека к тому, чтобы познать истину, познать, точнее, совершенство в разных его образах лишь. Потому что красота, истина и благо – это, ну, по существу, один идеал, который является в разных своих сторонах, в разных аспектах, если сказать научно. Угу. Вот такая интересная мысль. Поэтому Владимир Соловьев предсказывал, что искусство, наука и нравственность как-то будут взаимно прорастать. Будет это или нет, это мы еще увидим, наверное. Таким образом, искатель вот этих абсолютных целей, как говорит Сергей Иосифович Гессен, целей заданий, человек, который начинает устремляться по пути культуры. Но мы с вами говорили, что культура, как творение человека, а не Бога, она может носить характер созидательный, а может носить характер разрушительный. И поэтому мы должны сказать, что там, где вот эти вот частичные образы совершенства Божия, красота, истина и благо, они образуют личное предстояние человека пред Богом, там мы с вами имеем дело с христианской культурой. А там, где этого личного предстояния нет, а человек лишь видит отраженный, можно сказать, божественный свет и не догадывается еще о самом его источнике, о Боге, там мы можем говорить об общечеловеческой культуре, о гуманитарной культуре, которая человека пленяет. Он ее может глубоко почитать, он может исследовать, ну, открывать какие-то законы, создавать какие-то шедевры в той или иной области искусства. Он может быть общественным деятелем, который благо действительно осуществляет, но может быть при этом человеком, не определившимся еще в своей религиозной жизни.
И, наверное, будет интересно говорить о том, как формируется культура в отдельно взятой личности, или, может быть, у какого-то народа, или какого-то села, города, поселка, было бы интереснее, если бы мы обратились, ну, к какому-то конкретному образу, к жизни какого-то конкретного человека и...
Проследили.
Да, проследили, то есть как шло развитие...
Культурных исканий, да,
чего? Да, как шло развитие этого человека, что способствовало и помогло ему раскрыть для себя вот красоту этого мира, прийти вот к такому проживанию жизни, что про человека могли сказать, что да, это на самом деле был идеал, это был пример современности. И сегодня как раз хотелось бы в передаче обратиться к жизни, творчеству одного из наших выдающихся ученых, не только ученого, но и человека, которого современники называли совестью нации, то есть очень высокодуховно-нравственного человека, обратиться к жизни и творчеству Дмитрия Сергеевича Лихачева. Потому что на самом деле это очень удивительный человек, который прожил очень долгую жизнь. Его жизни хватило все периоды истории 20 века, начиная с начала 20 века и заканчивая 90-ми годами. То есть он жил при разных политических режимах и при этом сохранил эту глубинную красоту своей личности. Очень много дал не только России, не только нашей стране, но и всему миру в целом. Благодаря его жизни, благодаря его творчеству, многие даже иностранные деятели себя по-другому, по-новому, может быть, открыли нашу страну, Россию, наш народ. Вот поэтому хотелось бы, наверное, как-то вот...
Да, я согласен, потому что даже субъективно взять, если наши слушатели, с одной стороны, прикасаясь к его словам, его суждениям, его примерам, они могли бы, с одной стороны, узнать то, что присуще нашему времени, а с другой стороны, обращаясь к началу его жизни, мы могли бы прямо-таки захватить еще императорскую Россию. Конечно, это призывает к тому, чтобы мы внимательнее обратились к его творчеству, ну и мы с вами сошлись в том, что мы обратимся к его воспоминаниям, потому что никто, как сам человек, не сможет передать вот эту внутреннюю сторону своей жизни, да, ее рост, ее поворотные точки проследить, да, и как-то очень глубоко и сердечно сказать о чем-то, что для него важно. И он это смог сделать в своих воспоминаниях.
И мне кажется, наверное, есть смысл начать вот с самого детства, да? То есть, что
конечно,
уже было заложено в детстве.
Безусловно. Тем более, что он и сам обращает большое внимание и важное значение уделяет своему детству в своих воспоминаниях. И в связи с детством я хотел бы сказать о том, что меня удивило. То есть он начал разговаривать очень рано и пока что еще не умел хорошо выражать свои мысли, тем не менее хотел их выразить. И вот его в основном детские воспоминания связаны с общением с близкими, которым он хотел что-то сказать. Ну, например, вот он пишет: «Помню, как в кабинете отца на офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им, зачем я их зову в кабинет». Другое воспоминание. «Мы стоим на огороде в Куакале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: ты едешь покупать? Отец всегда привозил что-то из города, но слово „покупать“ у меня никак не выговаривается, и получается „покукать“. Я чувствую свою ошибку, мне это хочется сказать правильно». Ну и много других вот воспоминаний он приводит, и все они связаны удивительно с тем, что он хочет выразить что-то из своей души, но этому что-то мешает. Может быть, недостаток еще словесных форм, ну или еще что-либо. И вот мне пришло на ум, что Дмитрий Сергеевич стал выдающимся филологом, и ввиду этого, может быть, это какое-то детское прообразование его судьбы культурной, потому что то, что волнует с самого малолетства, оно все-таки не случайно волнует, наверное, человека, как-то западает в его душу и легко там дает свои плоды. Ну, это мы начинаем обсуждать и прилагать наши понятия о культурности, да, уже конкретно к его судьбе.
Чтобы можно было посмотреть и, наверное, что-то, может быть, взять на вооружение, скажем так, посмотрите, как мы проживаем, то есть как у нас складываются дела с тем же самым словом, как мы к этому слову относимся.
Да, к слову мы должны относиться так, чтобы оно было нашей жизнью, да, и проистекало от нашего сердца. Очень подробно и с большим вниманием Дмитрий Сергеевич описывает, как он прослеживал судьбы своих родственников, своих предков, да, вот, он далеко до своего рождения, по времени от своего рождения доходит до того, чтобы проследить судьбы своих предков, прадедушек, кажется, и бабушек упоминает, и некоторые из его родственников, они у него вызывали особенное такое вот глубокую причастность, внимание, интерес. И он приводит историю своего родственника дяди Васи. Это вообще-то, вот знаете, как бы одна из черт культурного человека – это способность рождаться от кого-то. Я имею в виду духовно рождаться, да? То есть попытка кому-то уподобиться, что-то воспринять, чему-то научиться. Можно сказать, что культурный человек – это всегдашний ученик. В отличие от человека, который о себе что-то мнит и считает, что уже ничто ему больше невозможно научить и усовершенствоваться. По какой причине? Потому что ведь он начинает устремляться к абсолютным ценностям, а эти абсолютные ценности, они же неисчерпаемы. Поэтому кто-либо, даже какой-либо ребенок может оказаться твоим учителем, как ни странно. Он тоже причастен к этим абсолютным целям, и он может тоже что-то о них выговорить, свое, то, чего ты еще не узнал. Так вот, этот дядя Вася привлекает Дмитрия Сергеевича тем, что он, ну, с внешней стороны, он был франтом, ходил с тросточкой, элегантным пальто, и был настоящим щеголем, как он об этом пишет. Но на самом деле это было желание его жены, чтобы он так выглядел. А далее он раскрывает его внутреннюю жизнь. На самом деле дядя Вася был очень религиозен, пишет он. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии в Саровской пустыне. Он собирал литературу о преподобном Серафиме. Имел непропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II. Вот он пишет, что дядя Вася этот с ним, со студентом еще, постоянно говорил на большие мировоззренческие темы, не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал, пишет Лихачев. Он не был как все, во всем он был самим собой. Это вот привлекло его, это вот как бы такое зерно, которое полюбилось душою нашего ныне обсуждаемого автора, да? То есть быть самим собой, это же, ну, одна из целей культурного человека. Это одна из его задач. Не стать человеком массы, как общество потребления к этому ведь пытается, ну, нас, да, привести.
Мне кажется, это вообще цель жизни такой должно быть. Не просто культурного человека, а вообще в принципе. Потому что получается, это же тогда не искренне и не по-настоящему, если человек всегда кого-то играет. Он так и заблудиться может, и потеряться.
А он не обязательно может играть. Он может не играть, а просто сказать себе, что вот то, что сейчас, это уже достаточно. То, что вот во мне натуральное, как бы мое нынешнее бытие.
До чего,
да,
я дошел, то есть этого, да, достаточно,
это,
и остановить.
Это уже, можно сказать, некий идеал. И большего и не надо. И стать, ну, как бы мещанином, вот, мещанскую жизнь избрать и жить прагматическими целями, которые, ну, вот у других сейчас. Но если в нем есть какие-то внутренние побуждения, то им нужно давать как раз ход, нужно их реализовывать и искать. Вот как был неуспокоен дядя Вася этот, замечательный его родственник, который вот вызвал большую его любовь. Ну и мы оказываемся зрителями того в его воспоминаниях, что, оказывается, его предки, они участвовали в похоронах Федора Михайловича Достоевского, да, вот как-то содействовали этому, и по существу были в одном храме, что и сам Достоевский ходил и молился.
А мне кажется, здесь важно, вот если перекликаться с нашей жизнью, мы же это рассматриваем для того, чтобы применить относительно к себе,
ну, да,
к нашей действительности, да? То есть получается, это как одна из задач, что очень важно для культурного человека изучать жизнь своего рода, то есть знакомиться с ним. И почему-то мне так подумала, что очень важно, бывает иногда такое, что у людей, да вот у меня никого выдающегося не было. Вот были обыкновенные, там, я не знаю, слесари, там, электрики, там, ну, колхозники.
Угу.
Что здесь такого? Скучно все и интересно. Хотя на самом деле каждый человек, даже если он, ну, просто простой какой-то работяга, то есть он тоже может нести, ну, какую-то глубину такую, которую мы можем.
Ну, как сказано у Федора Михайловича Достоевского того же самого, да, что Бог и тело борются, а место битвы – сердца людей. Поэтому в самом обыкновенном человеке может развернуться эта борьба, как мы, например, видим в «Братьях Карамазовых». Да? В каждом из них трагедия добра и зла. То есть, можно сказать, на уровне каких-то величайших там и опаснейших событий, исторических драм, на этом уровне в их сердце разыгрываются события. Поэтому я считаю, что здесь, конечно, эта точка зрения, она несправедлива. Конечно, мы должны вот приникать к этому родному, что нам Бог дал в нашем роде, и мы должны стараться, вот это чувство родного, это некое приятие, это первоначальная любовь, которая способна оплодотворить дальнейшую нашу жизнь. Как опять-таки замечает сам Дмитрий Сергеевич, что многое в дальнейшем, что он вынес благодаря тому, что он имел такое вот детство и такое вот отрочество в юности, общаясь с такими людьми.
Но там, мне кажется, важно ведь, вот если опять же к нашей современности обратиться, важно ведь понимать, что если у нас не было опыта общения с какими-то великими людьми, наша жизнь не может быть, ну, такой неудавшейся, несостоявшейся. И Дмитрий Сергеевич, он неоднократно говорил о том, что очень полезно для детей, и даже не для детей, потому что много говорит о самовоспитании как раз. Постоянно изучать, обращаться, ну, к своей семье, к своим предкам. Даже элементарно рассматривать фотографии, это уже полезно для человека, то есть это помогает ему, ну, уйти куда-то вглубь себя, вглубь тех людей, которые дали ему жизнь.
Ну и справедливо еще сказать, что Дмитрий Сергеевич, он имел внимание не только к родственникам, да?
Да, это вот удивительно.
Он имел вообще такое вот внимание к человеку как таковому. И, скажем, если мы перенесемся чуть вперед, когда он был арестован, то в камеру к нему подсаживали разных людей, самых многоразличных, начиная от любопытного ребенка, который увидел какое-то вот изобретение, запрещенное для просмотра, и кончая там каким-нибудь уголовником, он ко всем имел большое внимание. Ему было интересно, что это за человек, хотя условия были ужасающие. Ну и, конечно, включая каких-то князей, которыми он знакомился, тоже не общался. То есть все вот это должно привлекать интерес. Вот это вот живое чувство и сам интерес – это то, что на первых порах отличает человека, который вот идет путем культуры. Это очень важно. Ну и вот дальше мне показалось очень интересным то, что наш автор Дмитрий Сергеевич Лихачев, он погружался в очень такую обширную, богатую, ну если не сказать, что можно сказать, самую богатую традицию тогдашней жизни Петербурга. То есть он упоминает, скажем, ну, хотя бы вот взять театр, да?
Что они очень любили ходить в театр. Да.
Их семья, она просто свой режим жизни подчинила вот этой потребности быть в театре. И они летом из-за экономии переселялись на дачу. Зимой они брали квартиру, которая бы была ближе к Мариинскому театру.
Это удивительно, что они покупали абонемент, ложу и ходили только на балетные постановки. Дмитрий Сергеевич тоже об этом неоднократно говорил, что наше приобщение к искусству, оно помогает сделать нашу душу чище, лучше и краше. То есть, ну, понятно, что искусство такое, которое говорит о добре и зле, которое как-то вот какие-то такие вот ставит задачи. То есть не просто какая-то развлекаловка.
Ну, я согласен с вами, но я обращаю внимание еще на то, что они не просто обращались к театру и к балету, и к музыке, да, которая звучала, но они еще попадали прямо-таки в традицию, которая жила много тогдашнего народа. Вот он упоминает, и были ложи, которые покупались первый балетный абонемент. Все они были поименные. Было известно, кто там будет находиться. Ложа яхт-клуба, пишет он, ложа Уланов, ложа Половцевых, ложа Кшесинской. Почему нет Лихачевых? Где Бакиркина? В ее ложе кто-то другой. А вот Кшесинская у себя ложа. Полтора года ее не было видно, была в трауре. Гея, Винтулов, Светлов, Чихачев, адмирал Берилев, Плещеев, Померанцев. Вот они все. Неотъемлемая часть постановок «Капризов бабочки» или «Дон Кихота». И они такая же неотъемлемая часть, как и те, кто на сцене. Вот это вот удивительно, что важно не только те, кто выступают и что они показывают, но и те, кто сидят. Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота». То есть это все очень интересно. Это погружает тебя, словно некое движение такое общее, в какую-то сторону, и ты примыкаешь вот к этому народу, идешь вместе с ним. Твоя душа тоже отправляется туда. И вот он пишет, с тех пор балетная музыка Пуни, Минкуса, Чайковского, Глазунова неизменно поднимает мое настроение. Ну и надо сказать, что вообще не только театр, но и многие другие моменты жизни Петербурга тогдашнего они воспитывали. Вот он много посвящает своих воспоминаниях цивилизационной как бы составляющей Петербурга, каким он тогда был, какие были порядки, что вот просто люди поддерживали определенный строй жизни, они его не меняли, видя в нем ну, какую-то сущность, необходимую для них и для всех, считая это правильным, начиная с выстрела в полдень, да, и кончая какими-то другими моментами, что приезжали финны на Масленицу, там катали на своих санках, носили самовары с кипятком по улице, наливали, продавали разные сладости, которых нигде больше найти нельзя было и так далее. То есть все это было, понимаете, вот как бы таким устоем жизни человека, в котором он сформировался, им насытился. Он его, как бы можно сказать, прочитал вот эту вот застывшую как бы музыку, застывшую традицию Петербурга, он сумел как бы для себя понять.
Мне кажется, очень замечательное такое качество, наверное, которое присуще культурному человеку, это внимательность, внимательность ко всему, потому что какой любовью он описывает парки, здания. Он ведь один из небольшого количества людей очень ратовал за сохранение всех памятников культуры, которые были. Потому что, как он писал, что есть экология, когда мы сохраняем природу, но природу бывает сохранить легче, чем памятник культуры, потому что если его уничтожили, он уже не появится. Даже если построят точно такой же, это будет не то. То есть это будет просто какая-то копия, но он не будет нести той истории, того духа, который был присущ вот этому памятнику культуры. И мне кажется, очень важно, чтобы мы тоже в нашей жизни были внимательны к тому месту, где мы живем, к тем людям, с которыми мы общаемся, куда мы ездим, например. То есть не просто, вот сейчас очень многие любят путешествовать, не просто приехали, лишь бы посмотреть, ну что-то, то есть, а быть внимательным, куда я приехал, какая культура.
Ну да, если уж приезжать, то нужно приезжать уже с чувством любви к своему отечеству и сопоставлять, и понимать, чем драгоценно твое отечество и чем интересна жизнь этого народа. Ну вот среди его еще воспоминаний из детства очень интересна фигура Катеринушки, которая была няней в их семье. Она все умела делать. К как бы такой у нее был опыт народный, когда она умела и петь, и прибаутки какие-то сказать, и обшить всем необходимым семью, и подготовить девицу на выданье к замужеству, и подготовить к тому, чтобы родился ребенок у роженицы, да?
Угу.
То есть вот она все такое могла сделать и пребывала в доме долго. При этом ее нрав, ее такой, такие труды, ее рачения о жизни других, они заслуживают, ну, вот, высочайшей оценки. Потому что все-таки такого человека, который так себя посвящает другим, встретить довольно-таки трудно. Да? То есть можно сказать, что в какой-то степени она о себе забывала, а угу. других помнила.
И самое удивительное, что она была, ну мне так показалось, легка на подъем. То есть пошла в баню, знала, что кому-то нужна помощь, все, сразу же отправилась к этим людям да. помогать. То есть без всяких раздумий. А надо мне это, не надо. А зачем это надо? А вот я вроде бы тут, ну то есть как бы вот настолько так.
Такая русская, русская душа путника, да, в ней угу. как бы вот словно жила. Она помнила историю, передавала то, как жили предки, да. Угу. То есть в своем роде же была живым носителем истории, потому что воспитала не только Диму, но и многих других, да.
Угу.
Вот. И интересно то, что вот мы можем по ней такой вот как бы сделать вывод, что она была светлым человеком. Это еще один вот из признаков культурности человека, что он не тяжелит жизнь ближнего, а наоборот ее, как говорил один святой, разгружает. Вот она определенно разгружала жизнь многих, которые с недоумением и ужасом, наверное, думали о том, что их ожидает в какой-либо ситуации. Она, приходя, сразу же разрешала все вот такие треволнения. Но вот такие вот народные люди встречались подчас Дмитрию Сергеевичу. И в другом месте тоже, в лагере, он встретил такого человека, который, как он сказал, что практически как у Толстого Платон Караваев. Отдельное повествование Лихачев посвящает своей даче. То есть он говорит о том, что опять-таки еще одно сообщество, то есть мы таких много сообществ видим в Петербурге того времени, то есть это какая-то, ну, вот какое-то богатство вот этого малого места, да, пространством каким-то, mm-hmm. где существовало много-много-много каких-то устремлений у людей, интересов, поисков, каких-то талантов. Мы продолжаем вникать в записи Дмитрия Сергеевича Лихачева, в его мемуары. И вот он обращается к еще одному интересному моменту жизни, что не только вокруг все было исполнено вот каких-то интересов, устремлений, высот, талантов, такого разноцветия, но и в его семье это давало соответствующие плоды. И вот я бы отметил то, что в семье у Дмитрия Сергеевича, как и, наверное, в любой семье может быть такое, стали складываться такие традиции, которые присущи именно только этой семье. И они придают какой-то колорит семейной жизни и являются плодом какого-то творчества членов этой семьи. И вот я обращаю наше внимание на один из примеров, который он приводит, когда он пребывал на их даче, где они проводили летом время в Куакале. Был случай, когда одного из городских мальчиков, который был таким благовоспитанным мальчиком и даже не умел плавать, его ветром с берега стало уносить в море. А другой его спутник стал ему приказывать, что надо делать. И нужно было срочно скинуть калоши, потому что в них плавать невозможно. А тот не хотел этого делать, потому что они были с медными вентилями, которые указывали его инициалы. Все это с берега видел Дима. И он побежал домой изо всех сил, как он пишет, подбежав к нашей даче, замедлил шаг и постарался быть спокойным. Но, видимо, это не удалось. Мать просила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось, на море все спокойно? Я немедленно ответил, на море все спокойно, но Миша то не так. Миша этот как раз вот этот мальчик, городской да? мальчик, да. Угу. То есть, и потом эти мои слова, пишет он, запомнились и вспоминались в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно случалось что-либо неприятное. Вот такие, ну как можно сказать, исторические события, которые отпечатлелись и явили собою, ну, какой-то случай взросления, какое-то понимание чего-то, они сохраняются бережно вот членами семьи и даже ими разделяются. Традиция, здесь это языковая традиция, да, могут быть введены какие-то и поведенческие традиции, mm-hmm. как у них на даче были такие традиции уже от других семей произошедшие, да, кто-то давал концерты, кто-то показывал петербургские моды, выходя в соответствующем новом каком-то одеянии прекрасном, кто-то возжигал фейерверки, ну и так далее. Это все было у них разнородно, но все очень интересно. И поэтому эта атмосфера на него, конечно, подействовала. Еще одним важным опытом, который я бы хотел отметить, и который неоднократно встречается в его воспоминаниях, это восприимчивость к природе. Если мы тут говорим про человеческое сообщество, про человеческую среду, которая отображается в душе культурного человека, то природа ведь это тоже говорящая, так сказать, среда, а косвенно говорящая о том, что нам нужно что-то услышать. И вот здесь он описывает и путешествие по Волге, и как их взяли целая группа из класса по русскому северу проехаться, и они совершили такое путешествие. Также он вспоминает природу Соловков, где он побывал, и говорит, что природа это была утешением для него. Он имел такую возможность выходить из монастыря, который тогда был лагерем, да, и идти. И он как раз этой возможностью пользовался, и там находил уединение и утешение. Вот, и даже вот он описывает случай занимательный, когда семья Зайцев подошла к нему и смотрела на него, когда он отдыхал, и он был очень исполнен вот этой любви к природе и ко всему творению, что так вот получается, что они не боятся людей, ну, а он радуется их присутствию. Ну и здесь очень важно ведь нам увидеть красоту, потому что Господь ведь обращает природу именно для воспитания человека. И красоту родной природы, потому что в каждой природе, в каждом ландшафте, погоде, климате, в которых человек растет, насаждениях там и так далее, все, что он видит вокруг, заложено именно обращенное к человеку научение. Если человек сможет это увидеть, то он будет богатым. Дмитрий Сергеевич такое богатство как раз приобрел. Еще мы говорили про то, что культурный человек всегда является учеником. И, конечно, в юности своей он таким учеником как раз таки был. И
мне кажется, не только в юности. У него даже письма такие есть, где он пишет о том, что мы должны постоянно учиться.
Безусловно. Но я имею в виду в юности... Прежде всего в юности, потому что в юности, собственно, это совершенно закономерно, что человек является учеником. И вот он пишет про своих учителей и останавливается на одном из них, особенно говоря, что это один из любимейших его учителей, которые подействовали на него с особенной силой, это Леонид Владимирович Георг. Это был учитель словесности, который не просто был учителем словесности, а часто заменял других преподавателей. Вот он пишет, он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находил педагогические выходы из самых иногда затруднительные для воспитателя положений. Говорится о том, что он всегда был заострен на то, чтобы каким-то образом подсказать человеку что-то, как-то его исправить немного, возвести к чему-то хорошему. Но делал это очень тактично и незаметно для самого человека. Так что у того не возникало какого-то протеста или отторжения этого педагогического действия. Он именно вот пытался человека увидеть в каком-то свете его большего совершенства. То есть я бы сказал уже от себя, что это подлинно педагогический такой взгляд. Взгляд с позиции веры. К чему должен этот человек прийти? Каким он может стать? Вот он пишет о нем такое его качество. В каждом из учеников он умел открыть интересные стороны. Интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других. Он помогал каждому найти самого себя. В одном он открывал какую-то национальную черту, всегда хорошую, в другом нравственную, доброту или любовь к маленьким, в третьем вкус, в четвертом остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность остроумия именно этого человека. В пятом открывал философа и так далее и тому подобное. Конечно, мы не можем здесь все это представить нашим слушателям, но мы просто отмечаем, что такой учитель, наверное, должен быть в жизни человека, отпечатлеться как-то и заставить этого человека потом возрастать неуклонно. Здесь мы еще можем выделить момент важный, когда уже начался красный террор, когда уже арестовывать начали, уничтожать разные классы, да, то здесь Дмитрий Сергеевич встает перед необходимостью выбрать свой путь. И несмотря на то, что отец его склоняется к тому, чтобы он был инженером, и выбрал какую-то профессию, которая бы гарантировала ему всегдашнее довольствие, всегда была востребована, но он, тем не менее, внутренне склонялся к тому, чтобы размышлять о жизни, и сознательно выбирает призвание филолога. Да. В частности, это упоминается в его беседе с Алексеем Аскольдовым, одним из философов, где он вызвался раскритиковать его позицию, и отчасти ему это даже удалось Дмитрию Сергеевичу. Когда они остались побеседовать, то Дмитрий Сергеевич пишет: «Для меня было чрезвычайно лестно, что с частью моих рассуждений Сергей Алексеевич согласился. Я учился тогда в последнем классе, и Сергей Алексеевич спросил, куда я собираюсь поступать. Он полагал, что я буду философом. Услышав, что я хочу стать литературоведом, он согласился, сказав, что в нынешних условиях литературоведение свободнее, чем философия, и все-таки близко к философии. Тем самым он укрепил меня в моем намерении получить гуманитарное образование, вопреки мнению семьи, что я должен стать инженером. «Будешь нищим», — говорил мне отец на все мои доводы. Я всегда помнил эти слова отца и очень стеснялся, ибо по возвращении из заключения я действительно оказался безработным». То есть здесь мы видим плод жизни культурного человека. Вот для чего все это влияние, для чего все эти опыты? Наверное, для того, чтобы человек действительно нашел свою свободу. И вот этот шаг молодого сердца, молодого ума, поступить вот именно по этому пути, такое избрать образование, это все-таки, наверное, и есть реализация своей свободы. Ну, доступной в этот период времени для него. Вот здесь как раз вот реализация свободы, мы с вами говорили, она же требует того, чтобы человек имел какую-то сущность, какую-то определенность, глубину. И вот в связи с этим очень интересная особенность той жизни, в которой возрастал Дмитрий Сергеевич и становился. Он пишет, что есть принципиальное различие в том, как начинались кружки в 20-е годы и как возникают ученые общества сейчас. Тогда достаточно было найти временное помещение для заседаний, чтобы назначить лекцию, доклад, открыть дискуссию. Если появлялась серия выступлений или спорный вопрос, растягивался на несколько заседаний, иногда не очень ясных, кто их созывает, появлялось и желание окрестить себя и завести книгу протоколов. Комната в квартире, зал школьного театра Тенишевского училища, учительская комната в школе, оповещения от руки написанными объявлениями, а чаще через друг друга, были вполне достаточны. Сперва потребность, потом скромное оформление. Сейчас в наши дни нечто совершенно противоположное. Прежде всего придумывается название, изыскиваются средства, утверждается штат и так далее. Название самые высокие и ранг не ниже лицея, колледжа, университета, академии. То есть здесь мы с вами встречаем такую черту, что все-таки должна быть какая-то сущность, для того, чтобы она выразилась в форме. Если есть одна форма, то она не родит никакой сущности. И вот именно путь культурного человека – это путь обогащения сущностного человека, а не формального. Не обрастание какими-то знаниями, какими-то званиями, какими-то регалиями, даже какими-то привычками, а именно вот как бы глубинная такая возможность действовать свободно и с неповторимым индивидуальным лицом в разных жизненных ситуациях.
Сегодня мы с вами завершим уже нашу передачу, а в следующий раз мы продолжим знакомиться с жизнью и творчеством Дмитрия Сергеевича Лихачева. И посмотрим, какие еще бывают такие вехи, может быть, какие-то такие моменты и истины, которые могут нам помочь обратить внимание на ту сторону нашей жизни, насколько мы проявляем себя, насколько мы можем быть сами собой и насколько можно про нас сказать, культурные мы люди или некультурные.
Насколько мы следуем пути культурного человека.
Да, совершенно верно. Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь. Всем желаем благоприятно поститься Великим постом.
До встречи через 2 недели.